орудоваться. Пусть он тогда может как бы служение, да, что, как ты вот видишь служение, как оно тебе, что оно тебе приносит, как бы вот, как ты вот людей, ну, шагами, да, допустим, вот, ну, руководствуешься в жизни, как бы вот своей, то есть именно программа основывается по ней.
Орудозависимый. Я начну, расскажу, как бы я, как мне получилось это, потом, ну, если будут вопросы, смогу ответить, потому что, ну, как бы так-то, какая-то тема, так, ну, по ежедневнику, ну, не знаю, трудно будет что сказать. Так вот, я орудозависимый, я употреблял 23 года, и сейчас выздоравливаю 5 лет. Один месяц и 3 недели. Вот. Ну, как бы, чуть-чуть я сдронул свое употребление. Мое употребление началось в 13 лет. Проблем не было много. Ну, как бы, но с детства я уже хотел не то, что веселиться, хотел употреблять, поэтому я не только пил, но жрал таблетки, чтобы
капсулить. Помнить свое состояние.
Чтобы, ну, да, менять свое состояние. И не, если не было таблеток, да, мы набивали там со своими друзьями люльку, приму, чтобы вот здесь. В Висагинесе когда-то служил и тоже нашел местных, и курили косяки, и пили пиво, когда служил. И вот с самого раннего детства я хотел свое состояние изменять, но не изменял. Ну, как бы употребление уже после, скажем так. После совершеннолетия, когда уже начали мне заниматься полиция и так далее, я еще не видел это долгое время проблемы. Проблемы уже начались потом, когда начали увольнять с работы и так далее, и так далее. Но я много не буду забегать, как я там употреблял, но скажу, что это все, что написано, тюрьмы, больницы, ну, это все было. И уже одной ногой был в гробу. Потому что последнее кайфование было такое жестокое уже. Я жил в подъездах, в лифтерках, стоял на костылях. Вот. Ноги гнили с протянутой рукой. Как, не знаю, мне очень-очень повезло. Вот. Очень-очень повезло в этой жизни, потому что я остался жив. Многие умерли, я не понимаю, почему меня оставили. Сейчас, да, я знаю, чтобы помочь другим, но тогда еще не понимал. И вот последний приход в детокс был, ну тоже, меня не брали в детокс, мне никто не верил, что я могу выздоравливать. Что я стоял на программе метадона, кололся, пил метадон, вообще все употребляло, что изменяется сознание. Вот, и как бы сказать, вот, в Вильнюсе уже не было, наверное, человека, который мог бы, ну, верил, что я могу что-то изменить. Ну, сам могу измениться и не потреблять. Ну вот, ну, как не знаю, после 2 месяцев упорный каждый день приходил в детокс и просил, чтобы меня приняли в детокс, отмечался. После 2 месяцев меня как бы взяли, наверное, жалости, чтобы я мог отдохнуть, потому что все знали, что я живу на улице. И взяли. Ну вот и там был человек, который вот предложил пойти в реабилитационный центр. Как бы реабилитационные центры меня тоже не брали. И так получилось. Этот социальный работник там был в дружеских отношениях с одной заведующей центра. Она мне потом сказала, что мы не очень-то верили, что ты долго протянешь. 2 месяца, не больше. Но так получилось, что я остался в центре и как бы выздоравливаю до сих пор. Мне очень повезло. я как-то, мне получилось зацепиться за программу и не отпасть, потому что, ну не знаю, у меня просто, наверное, не было привыкания, что вот еще какой-то раз что-то я могу. Я уже знал, что если я еще раз употреблю, я просто сдохну. Вот так вот просто. Возьму, то сдохну. И есть кто может играть, там, играть, но у меня просто не было времени уже больше играть. И себя обманывать, что что-то будет, если там мама умрет, я еще употреблю, один раз уколюсь уже, ну, вот всяких таких, да мне по барабану, хоть атомная война, я не буду колоться, не буду, потому что, ну, я знаю, что я умру быстрее, чем атомная бомба взорвется, если я уколюсь, вот, и по окончании центра я вообще, я никогда не собирался идти в НА, ходить, и вообще про какие-то шаги, это, ну, это было очень далеко и для кого-то, не для меня. Ну, просто так сложилась ситуация, что родители меня домой не брали, сказали, мы тебя боимся, иди куда хочешь, и идти не было куда. И вот я пошел в НА. И так получилось, ну, что я там очутился и начал выздоравливать. Конечно, вот что с моим выздоровлением? Выздоровление, конечно, у меня такое интересное, как бы для меня самого, вот, я когда пришел в выздоровление, да ничего не поменялось. Вот, какой я сволочью был в употреблении, такой я сволочью и остался. Как я других людей использовал, так я и дальше использовал. Как я других людей обговаривал, так и было. Конечно, я цеплялся за все, что мне предлагала НА. Предложила служение, я начал служить. Предложила шаги писать, я начал шаги. Наверное, поэтому я остался жив. Когда-то со спонсором прописывал Риштаг, там был такой вопрос. Ли будешь еще употреблять, или что там такое-то? И я помню, написал просто ответ. Пока я в программе, пока я с шагами, я никогда не буду употреблять. Вот и все. Я помню, я тогда разговор со спонсором, говорит, хорошо, говорит, ну, если ты в этом уверен, потому что я знал, что еще в реп-центре мне там в мозги вбили, что ты потерялись. Я извиняюсь за свой русский язык. Я когда-то по-русски говорил чисто, даже не отличали. Думали, что я вообще с России приехавший. Сейчас прошло 20 лет, и я уже акцент тебе, как вы говорили. Да, вот, в реп-центре мне вбили в голову, что большая уверенность в себя, значит, там, приводит к употреблению. Вот этого я боялся, как бы, но я тогда со спонсором говорил, я сказал, пока я в программе, я не отпаду. И, конечно, я работал в программе, у меня было 2, потом 3 спонсора сразу одновременно. Я был в комитетах, в БУ комитете, в БУ, ВИ, и как русский ПСО. И я в этих комитетах служил. Наверное, это меня и спасло от срыва. Наверное, это меня и спасло от срыва. Потому что, ну, я не буду там говорить, что это все было плохо в моей этой первые 4 года вот ходьбы по выздоровлению, потому что, ну, я думаю, что это очень тоже было. Ну, Богу это было выгодно. Ну, как не то, что выгодно. Его такая воля была. И просто я, может, побольше расскажу, что меня вело к срыву, чем я буду хвастаться какими-то своими, ну, одним все равно порадуюсь, потому что я сатанист был, и вот с помощью шагов я пришел в церковь, пришел, поверил в Бога, и снял первую коммунию дали, это и сакрамент с утвердением, не знаю, как по-русски, вот, кардинал Литвы. Вот это первый опыт шагами, вот это меня привело. Я не говорю, что это было плохо. Я служил, я помогал людям, это было хорошо. Но я, может, сегодня расскажу больше, что меня вело к срыву. К срыву и как это шло, и вот что меня вело к срыву. Первое вело к срыву вот это то, что у меня было несколько спонсоров сразу. И я как наркоман, я всегда, если мне один спонсор не то говорит, я иду к другому. Я с другим спонсором уговариваю того спонсора, и я выкручиваю так, как мне удобно. Как я писал шаги? С одним спонсором первый шаг, с другим четвертый, с третьим там делаем, давай, седьмой какой-нибудь шаг, или вообще двенадцатый. Как бы вот такое описание. Не было последовательности. Не было. Не было последовательности, и поэтому у меня не работал первый шаг, вот. Я на сегодняшний день понимаю, у меня не работал первый шаг. Да, первый шаг, первая половина. Да, я признал, я наркота, я зависимый, и все. Это, да, но вторая половина, что жизнь неуправляема. Ой, не, ребята, как это? Я управляю этой жизнью, я управляю. Первое, что чувствовалось, это на отношениях, у меня так... Была девушка, мы дружили вот 2,5 года с ней, потом разошлись, потому что больше так жить невозможно, как два ёбнутых вместе встречаются, и оба не в программе, тогда это очень тяжело. Так вот. И в отношениях это, что я управляю жизнью, видно. А второе это было то, что в служениях очень мне хорошо вышло. Я благодарен тем, которые со мной служили, потому что я мог увидеть служение. И вот служение тоже очень было видно, как я хочу управлять. Я хотел БУ комитетом всем управлять, чтобы все делали так, как я хочу. Дома тоже, как я хочу. И вот это меня злило. Я постоянно был недоволен, злой, постоянно в напряжении. Это шло понемножку. И самый конец, наверное, был такой у меня в трезвости, когда я себя до ручки, ну, уже начал доводить, это в 3 года трезвости я попал, ну, у нас пригласили в религиозную реабилитацию, там семинар был, может, Леклай, тогда я не помню, как ее там название, и был семинар про злость, и там психолог, злиться, это хорошо, это переживать чувства, тарам-парам-парам, и вот я это схватил, да. Вот чувство переживать, это все хорошо, злость, я имею право злиться, я начал злиться. Я себе разрешил злиться. И на сегодняшний день знаю, пусть злится вон. Не больные люди, я больной человек, мне злость это смерть. Потому что это сразу. И я начал злиться, начал, чем дальше, тем больше. И вот эта злость привела к тому, что мы разошлись с девушкой. Да просто уже не могли разговаривать. Просто в последнее время было такое, что если 2 дня мы не ссоримся, ну это праздник. Ну 2 дня не поругались, это человек тусал. И же считали минуты, сколько не ругаемся. Это было жестоко. Это уже было мучение. И просто настал момент, когда все взорвалось. Это было в прошлом году на Рождество. В этом году на Рождество. Нет, в прошлом еще. В прошлом году. И вот я наркота, и что мне первая мысль, как что пришла, да завалить ее и ехать колоться. И ехать в тамбур. Вот и все. Вот первая мысль. И здесь сидит человек, я ему благодарен, он мне позвонил, и я говорю, все, парюсь, не могу. Он говорит, что ты паришься? Я говорю. Говорит, едь к спонсору или звони спонсору, я не помню. Я не знаю, как это получилось, но я очутился у спонсора. Я очутился у своего нового спонсора, потому что я чувствовал, что я шаги прошедшие, ну там вообще не прошел шаги, это просто я себе вмутил, что я прошел. И вот я поехал к нему, вместо того, чтобы завалить эту девушку, я поехал к нему. Вот решение такое получилось, и на сегодняшний день рад. Да, было интересно, конечно, я слушал на группах, ходил, я 2,5 года ходил каждый день на группы, и я думаю, что это тоже мне помогло остаться чистым, не употребить. Вот, ну, вот какие мои минусы были в этом? Мои минусы были те, что я, ну, вот слушал людей, я их презирал. Вот, он, какой-нибудь человек рассказывает про шаги, я его презираю. Так что ты понимаешь, вот у меня три спонсора, я-то знаю, как надо писать. Вот это, ну, наверное, моя была первая ошибка, я стал презирать людей и себя возвышать над ними. И, а что второе, так я сам ничего не делал, а наслушивался их и рассказывал эти басни. Вот рассказывал басни, своим опытом не делился, потому что у меня его не очень-то и было. И вторая такая, наверное, самая большая моя ошибка в трезвости, которую я сделал, это то, что я нашел своего третьего спонсора, как бы он меня нашел, потому что когда один спонсор отказался от меня, я начал искать, там пару спонсоров не хотели меня брать, и он говорит, а почему ты у меня не попросишь спонсорства? А точно, почему я у него не попрошу? А наше дело какое было? Наше дело правое было с ним. Мы больше ничего не делали, только обговаривали других NA-членов и не NA-членов вообще. И какие они долбоебы, а какие мы вдвоем умные. И как они не понимают выздоровления, как мы понимаем, и как мы вдвоем тут по шагам идем. Как бы он говорил, ну не буду я про него, не хочу. Чтобы, опять же, не пришлось делать девятый шаг. Ну, вот. И больше ничем не занимались. И вот, знаете, ребята, вот что самое страшное было в этом, что я начал жить в злобе. Я себе разрешил злиться, я жил в злобе. Я, ну, вот, понимаете, я человека, ну, хоть я его видел, но он ничего мне никогда не сделал. Я с ним ни разу не разговаривал. Но между разговорами со спонсором, да, когда он показывал того человека минусы, я начинал на него, на этого человека злиться. На этого человека злиться, все, он гей, он там тварь последняя. И я начал с ним воевать. С кем? Да я, вот, я не очень-то понимал, но я начал, я в один момент злился на весь NA, на весь NA и на половину AA. Я в один момент вообще не ходил на группы NA, перестал ходить. Я начал ходить в АА, в анонимные алкоголики, потому что, ну, там не было выздоравливающих. Ну, там все дураки были. Ну, вот такая. Да, у меня вот восьмой-девятый шаг был, у меня было 600 людей, и все почти в трезвости, потому что я всех обговаривал, и это было тяжело. А я, ну, эта злость, она съедала меня снутри. Вот говорю, мой опыт сейчас говорит, я сейчас очень стараюсь за собой следить, чтобы не обговаривать других людей, потому что, ну, я понимаю, что я так. Я свою неполноценность возвышаю и даю прогрессировать свои болезни, потому что я унижаю другого человека. Да блин, я всю жизнь унижал людей, и всю жизнь я их как употреблял, как говорится. И в трезвости ничего не поменялось. Ну и вот пришел этот день, когда я приехал к спонсору и упал на колени в 4 года трезвости, говорю, помогите. Говорю, ну и он говорит, давай, начинаем. И вот начали работать по шагам. Вот это вот пошли работать по шагам, последовательность. Да, было очень тяжело. Первый шаг мне очень тяжело давался. Я не мог признать, что и жизнь неуправляема. Мне спонсор сразу запретил служить, отдать все служение, оставил только одно служение, набирать людей в детокс. Комитеты, председательства всякие, все отдать. Вот, я не знаю, как словами объяснить это, но это было очень больно. Вот 4 года ты управляешь, контролируешь это все. И тут все надо отдать, отпустить, и даже вообще на комитету собрания не ходить. Ну, это было тяжело. Я очень и так, и так, и, конечно, обманывал я его, и приходил я на эти сначала собрания. И было тяжело. И вот эта вторая часть первого шага мне очень трудно далось. Запретил вообще на группах разговаривать, спонсор мне. Говорит, ты не имеешь что сказать, ты должен молчать. И мне очень было трудно, я должен был молчать на группах. Я не мог. Вот тут читали телефоном там. Да я... Телефон было мое спасение. Я просто не мог слушать людей. Мне злость брало. Они могут разговаривать, а я не могу. А мне-то на душе так плохо, я же развелся с девушкой. Мне же надо выговориться. Я же себя всегда оправдание найду. А спонсор не разрешает. И очень было трудно, очень было трудно. Самое, что труднейшее, что каждый вечер я ему должен был в 9 часов звонить и говорить, что я сделал ради программы. И я ли держался дневного планирования, ли я не разговаривал на группах, ли работал с программой. И он, указание было такое, я час каждый день должен работать с программой, шагами. Это в любом случае. Как ты хочешь, по 15 минут сиди, по 10, по полчаса, сразу час, но чтобы час сидел возле программы. А так совпало, что у меня в университете экзамены, еще права начал учить, и еще эти шаги тут на голову свалились. И вот это все очень, очень было трудно. Очень было трудно. И каждый вид, Божий милый день, ему звонить и говорить, что я сделал. А у меня еще такие смс-ы. Булка с Юдини. Я не знаю, как это меня убивало. Это меня убивало. Он и такой, если булка с Юда, значит выздоровление идет. И он вот по 3-4 смс каждый день. И мне было тяжело. Я не знаю. 4 года трезвости это корона моя. И, блин, и эти смс, это булка с Юда. Ну, жестоко это было, жестоко. Я его ненавидел. Потом я с ним 9-й шаг, конечно, делал, мне это пришлось, но это было очень жестоко. Но вот я ему благодарен, потому что он меня вытащил с этого дерьма, с этого говна. Это дисциплина, это каждодневная работа, это тяжесть. Я как сегодня подумаю, ну да, первые 3 шага самые трудные были для меня. Вот. Как бы второй мой шаг и здравомыслие, вот это самое страшное тоже для меня было. Только высшая сила может вернуть здравомыслие. Вот здравомыслие, вот, понимаете, 4 года жил в трезвости и понимаю, что я ёбнутый на всю голову. Вот ёбнутый нормально, ну... Как и в употреблении ходил с розовыми очками, так и в трезвости. И вот это очень было. И мне самое страшное было, вот как я не могу умом понять, вот как это мне здравомыслие придет. А просто, ну, надо было только работать шагами, и все. На сегодняшний день, вот, ну, можно вопрос, вот, я, конечно, тут записывается, но если так попроще, так, ну... Вопрос задать, а зачем шаги нужны? И, ну, тут вопросов может много быть. Ответов много может быть. Но я один ответ понял. Вот мы сегодня как раз ехали, как разговаривали. Ответ один. Шаги мне лично. Не знаю, как для вас, мне лично шаги нужны. Все шаги, все 12 для возвращения здравомыслия. Вот, возвратиться в этот мир, И вот, когда это доходит, вот тогда понимаешь, что, ну, надо довериться высшей силе, Богу, и это здравомыслие само придет. Только надо разрешать программе работать, высшей силе работать с тобой, не закрываться от нее. Так вот, этот второй шаг мне тоже был очень трудный. Потому что я хотел умом понять, как мне возвратиться в здравомыслие. Где, в который момент вот я должен был понять вот это, ну, нездоровое мышление. Вот я должен понять. Оказывается, в мире очень много вещей, которых я не понимаю. Вот лампа светит, это свет, да? А электро, который идет, я-то ее не вижу, но я в нее верю, что она есть. То же самое с высшей силой, с здравомыслием. Мне просто надо было поверить, что это возвращается. Нет, я как наркоман должен был почувствовать, взять, пощупать, ну как это, вот чин, где-то щелчок, где он есть, что это здравомыслие мне в голову вернется. Когда? Я должен засечь этот момент, я должен знать. А вот это мое знание мне и мешало. Вот я чуть забыл, вот в первом шаге, вот мне надо было, он гад еще меня заставил такую молитву, я по-литовски скажу, по-русски не знаю. Деря поимки и шманя свиска кажену, а пежинкшнус программа погалба китенс и рапятовия деря. Сутейк манов я жену ему коридодащи книга, и мне вот это надо было постоянно молиться, чтоб у меня забирало знания. Вот это знание, которое я где-то нашел. И я спасибо, я до сих пор, каждое утро я молюсь и прошу, чтобы Бог меня оберегал от Арвидаса, потому что это самый злой враг мне на этот день. И знания убрать, потому что если я только говорю, что я знаю, это все, для меня это жопа, смерть. Потому что я уже знаю, это уже все, я уже с высшей силой контакт прерываю. Я уже знаю лучше ее, это уже для меня опасно. Вот, и вот этот второй шаг для меня в жизни был тяжелым, но когда я просто поверил, что ну, вот надо идти и слушать людей, тогда как-то стало. И это здравомыслие начало возвращаться. Началось оно возвращаться, я начал замечать через свое планирование. Я одно планирую, а Бог дает совсем другое. Я одно хочу, а получается другое. И я начал... Я уже почувствовал по себе, мне, и вот как в книге написано, если ты находишься в сообществе, твои изменения люди быстрее увидят, чем ты. И люди начали быстрее мои изменения. Говорит, Тарадос, ты начинаешь меняться, а я этого не видел. И просто вот люди начали говорить, и от меня начала уходить злость, потому что эти отношения оборвал, это все, это начала уходить злость. Но опять же, механизм работает. У меня как раз операция в феврале была, нос оперировали, да? И мне говорит сестричка, кофе не пить сегодня, потому что ты после операции. Как вы думаете, что я сделал? Я через 5 минут стоял возле кофейного аппарата в больнице и наливал себе кофе. И потом вечером, когда я писал дневник, я вижу, что я... ёбнутый на всю голову. Ну, мне говорят, ну нельзя. Ну, вот человеку рядом со мной тоже делали операцию, ему сказали нельзя, но он лежит спокойно в этой кровати. Мне сказали нельзя, я побежал за кофе. Ёбнутый. Ну, вот я как-то со студентом, там мы снимаем квартиру, да, и вот ему мать вложила в сумку мясо, тушеное там, в банках, да, и он приехал, и мать звонит и говорит, там, слушай, ну мы как-то дома открыли, попробовали, это мясо какое-то нездоровое. И он сразу взял и мусорный ящик, и я думаю, что я бы сделал? Конечно, я бы попробовал его, проверил бы. Я вот так вот бывает, сижу в размышлениях, вот что я с этим делаю? Ну и так и простой ответ, ну да, я больной на всю голову. И мне очень надо лечить свои мозги, потому что, ну, нормальному человеку говорят, ну, не ешь это. А как тут не попробуешь, а вдруг они меня хотят найти. Ну вот такая это, и я говорю, вот я иногда, вот я учусь у этого студента, он в одной комнате живет, ему 24 года. Мне 41, а я и у него учусь, потому что он... Я вот бывает злой, вернусь домой, говорю, блин, да-да-да. А он так просто говорит, такие люди, ну что с ним поделаешь, да, ай. И я вижу, я учусь у него, мне больной человек совсем по-другому себя ведет, чем я. Ну и вот, чуть-чуть ушел от разговора, и вот к третьему шагу, я подошел к третьему шагу, я всегда, когда я первый раз со своими спонсорами проходил шаги, и я пришел в церковь, я проходил курсы первой коммунии, это все, я был сатанист, поверил в Бога, перешел, потому что было в ней такое время, что я даже был готов убивать людей, которые мне Бога предлагали. Я с одним даже в детоксе чуть не подрался, мы там на ножах, я просто приехал на группу, выговорился, прямо сказал, что я ему хочу убить, потому что, ну, это Бог, я ненавижу его, Бог это я и так далее. И вот я коммунию принял, Свирительного Сакрамента, сам кардинал, это все на курсах ходил, я уже думал, я в церковь каждые выходные ходил, я уже думал, что я уже такой верующий, тут уже третий шаг, тут мне раз плюнуть, я раз и перепрыгну его, тут нечего даже с ним работать. И вот мы начинаем со спонсором работать по третьему шагу, я не знаю, не могу объяснить, как это, и мне приходит понимание, что я всегда был агностиком, я никогда не верил в Бога. Я верил тогда в Бога, когда мне удобно верить. Когда мне неудобно, я отворачивался от Него. Поэтому мне в трезвости очень было трудно идти по этой жизни. И вот третий шаг мне поставил, ну, все точки на «и». Я увидел в третьем шаге, что да мне больше ничего не надо, да мне просто надо поверить в Бога, так как я Его понимаю. Да, я литовец, живу в Литве, я много себе не объяснял, я просто выбрал крещенность. Да, я выбрал крестьянство, я в Бернардиной в церкви хожу. Я как бы, ну там, других богов не искал. Еще могу сказать, почему я выбрал крестьянство, потому что я не знаю, сколько я слышал, я в своей молодости, когда занимался оккультизмом, я про эти веры, очень все там магии, интересовался, как, где, что, когда. Так вот, крестьянство одно из тех вер, что, ну, она с любовью. Нигде не написано в крестьянстве, что убей другого, ты в рай попадешь, или с насилием там что-то победи, врага там, ну, нигде. Везде говорит про любовь. А вот наша программа 12 шагов НА, да, вот эта программа про любовь. Вот тоже нигде не написано. Это только с любовью, с помощью для другого. Ну, программа основана на тем, что помочь другому, такому, как я, освободиться от своего эгоцентризма, от своего эгоизма. И ну вот мне это связалось, вот церковь и программа, вот крестьянство, и программа связалась. Это любовь, помощь другим людям, даже те, которые тебя обижают, вот в девятом шаге там ясно было мне. Потому что были такие люди, которые меня больше даже обидели, чем я им сделал зла. Мне надо было идти, извиняться, и еще надо еще у одного человека это сделать, но я не знаю, может, не дорос, или еще зарано, Бог его мне не дает, этого человека пока. Но вот эта вера и наша программа как-то вот мне вышло связать в третьем шаге, увидеть, что ну вот это все подходит, и что говорят в Библии, что говорят в нашей программе, это все сходится. И вот третий шаг, мне просто надо было поверить свою жизнь как Богу, как я его понимаю, довериться ему. Ну и в третьем шаге я с этого моста, как
сомневающийся,
вот я себе так представил, вот, река, берег там, вот, верующий в одной стороне, в другой стороне неверующий, а я всегда на этом мосту стоял и не понимал, куда мне податься, когда мне удобно поддаюсь к верующим, когда неудобно, поддаюсь к неверующим. Ну, где мне удобно? И вот я поверил и с этого моста пошел на берег к верующим. На сегодняшний день могу сказать, да, я в жизни очень много, мне очень помогают слова «такая Божья воля». Я машину сейчас купил, мне так было тяжело, но просто поверил Богу, я знал, что так должно быть и не по-другому. И просто эти моменты пережил, но, конечно, я ж не Бог, не царь какой-то, я простой человек, смертный, как и вы все, я делаю ошибки, и иногда от Бога отделяюсь, иногда присоединяюсь. Ну, вот, как скажем, вот так, когда я злюсь, когда я ругаюсь, когда я недовольный, я ухожу от Бога. Когда я прощаю, когда я люблю, я к Нему приближаюсь. У меня есть простой вопрос. Кто я такой, чтобы говорить о других, осуждать Бог я или кто такой? И второй вопрос я себе задаю. А как бы Бог на этом месте захотел, чтобы я поступил? Как Он хочет, чтобы я сделал? И ответ всегда самый простой. Извинись, прости этого человека. И чем я больше людей прощаю, тем мне легче жить. И вот очень в молитве есть хорошие слова. Отляйск манкой пошатляйджики темс. Я не знаю, как это по-русски сказать. Ну, тебе мусу есть молитва на литовском. И вот я начал эти слова понимать, что когда я прощаю другим, Бог прощает мне, и Он мне тогда помогает. Я иду к Нему, потому что в третьем шаге там ясно, если ты будешь идти к Богу, к высшей силе, к вере, она всегда откроется для тебя. Но если ты будешь от нее уходить, ну, она просто будет ждать пока-то. Она тебе не может показать, куда тебе идти, сам должен искать этот путь. Потому что наша программа есть программа действия. И вот тогда, и в книге там было такие строчки написаны, мы со спонсором разговаривали, и так получилось, и говорит, я сейчас по-русски переведу, попробую. Мы пришли к третьему шагу, доверили там свою жизнь и... как?
Жизнь, опция жизни.
Мы спрямим потикеты своего гигантского девер валя, как мяси супранта, потикем своего валя. И свою волю. Да. И вот пришли к третьему шагу, доверились Богу, и все остальные простые шаги. Думаю, блин, какие простые. Четвертый, пятый. Какие, я ему говорю, дорогой ты, какие простые шаги, ты чё, восьмой, девятый, это же вообще убийство. Говорит, так ты не думай про восьмой, ты думай про четвертый. Говорю, да какие? И у меня так сложилась ситуация, мой спонсор был старый мой друг, с которым мы пили очень в молодости и дрались с ним. И так получилось, что мне пришлось его менять, потому что я просто не мог ему открыться. Я на него начал сделать этот старый багаж, который был у меня, не разрешал мне делать, и просто посоветовавшись с ним, я взял другого спонсора, и уже четвертый шаг с другим спонсором проходил дальше. Вот. Что могу сказать, а еще хочу вернуться к третьему шагу. Третий шаг у меня был два спонсора двойной, и в два раза я говорю, третий шаг вошел очень сильно во мне, потому что когда мы со спонсором сделали третий шаг, я пошел еще в церковь, ну, он мне сказал, иди в церковь, утверди. Я пошел в церковь доделывать третий шаг, и я попал на молитву. Это первая молитва была в Бернардинах. Откуда-то приехали эти кунигасы, я не знаю, сближение с Богом. Ну, я говорю, там так получилось, что... Говорю, так твердо. И вот домой вернулся, я дома смотрел фильм про Билла и Боба, про ее жену, там, про Аланон. И не знаю, что мне зашло, просто в конце фильма я упал на колени и начал молиться и плакать. И я чувствовал в себе, как во мне выходит эта высшая сила. И это был первый раз, и это было вообще, это состояние, это было, ну, я не могу словами писать, это было... Я на девятом небе был. И в четвертый шаг я вошел очень легко. А второе, когда со вторым спонсором, все равно мы должны были быстро побежаться по первому, второму, третьему, и я должен был еще раз сделать третий шаг. И мы еще раз пошли с ним, сделали третий шаг, и я на следующий день иду в церковь, и меня приглашают Библию читать перед всей церковью. Я никогда не читал, я никогда, просто меня позвали, говорит, прочитаешь. Я понял, что этот знак, что Аркадо, с тобой все нормально, потому что, ну, я думал, я все равно сомневался, у меня были сомнения, что, блин, тут с одного спонсора с другим, тут второй раз, третий шаг, ну, может, я уже этого не почувствую и не пойму. Но когда меня, я пришел, как простой человек в церкви, и на следующий день, и мне дают Библию первый раз в жизни читать перед всем залом, я понял, что это все нормально, это третий шаг работает, и я иду правильным путем. И говорю, я в четвертый шаг вошел, я вошел спокойно, я даже говорю, писал четвертый шаг, там все говорят, ой, там как трудно писать, там все. Я писал четвертый шаг, и я ничего не чувствовал. Я просто молился, чтобы Бог мне показывал, меня бы отнес в прошлое, показал людей, показал обиды, которые я должен выписать, там все свои такие негативные. И после писания молился, чтобы он меня обратно возвратил в сегодняшний день, чтобы я дальше мог идти помогать людям. И я спонсору звоню, говорю, слушай, блин, говорю, у меня так спокойно все пишется, говорю, что тут как-то неладно, говорю, вон на группах всех рассказывают, что это трудно, что они не могут, умирают на этом четвертом шаге. А он мне говорит, у тебя третья работа, что ты паришься? Говорю, пиши все, пиши как есть. И я писал, и что в четвертом саге самое сильное, наверное, было, это сексуальные мои отношения. Я разобрался со своим сексом, я разобрался со своими злостями, но самое главное, что я понял, почему я ненавижу женщин. Почему я ненавижу красивых женщин, почему я их презираю. Вот это мне было очень важно разобраться в четвертом шаге. Я писал, я понимал. Я писал и понимал. Где-то, конечно, со спонсором разговоры в пятом шаге, это еще мне помогло найти. Ну вот в четвертом вот это. И мои страхи. Мои страхи тоже. И что главное я нашел в четвертом шаге? До четвертого шага весь мир мне был должен. И все геи вокруг. А после четвертого шага я понял, что я им всем должен. Я тут разрушаю этот мир вокруг себя. Я тут руины строю. И мне так, вот как мой спонсор говорил, вот
Шакот из Банкухина, да?
Вот такой есть торт Банкухин, да, он внутри пустой, а со сторон колючки. Ну так вот я такой был в трезвости эти 4 года. Внутри пустой, а со сторон колючки. И с этими колючками я всех колол, как мог. Я понял в четвертом шаге, что я, ой, блин, вот я тут, я должен, вот ребята, я должен. И мое мировоззрение начало сменяться. Вот это здравомыслие начало приходить ко мне в мозг. И что еще одно сильное в четвертом шаге, про что не могу не сказать, это то, что спонсор мне дал написать модель мужчины. Вот какой я хочу быть в семье, в работе. Я, конечно, я вот сейчас собираюсь еще раз его переписывать для себя, потому что я там думаю, что не все дописал, как я хочу. Какой я хочу быть как человек. Но я многое описал, тогда мне очень болело это сердце развод, я самое больше описал, какой я хочу быть в семье. А сейчас хочу еще написать, какой я хочу быть на работе, на улице, как человек, и к этому стремиться. И вот когда я этот модуль написал, я понял, что я очень неправильно вел себя к отношению этой женщины, с которой мы дружили. Что я очень ее, как сейчас, слопинул. Да, я ее очень глушил своим авторитетом, своими всякими выходками. Я понял, что ну вообще так жить нельзя. И вот четвертый шаг мне дал понятие о семье вообще, о жизни с человеком, как вообще надо общаться, как я хочу жить и к этому могу стремиться. И я понял, что я могу прощать людей. Я никогда не мог простить своей подруге. Никогда не мог, если она заговорит с другим человеком. Зависть меня съедала. Сейчас я знаю, что я могу прощать это. Я могу. Это нормально. Она не моя собственность. Это женщина, это человек, который просто идет со мной по жизни и меня поддерживает. И я ее должен поддерживать. А не должен ее глушить своими там этими завистями, злостями, страхами, своими неуверенностями. И на нее перечь не должен ложить свои проблемы. Вот в этом, в четвертом шаге, вот это самое, наверное, такое главное было, что я понял, ну, какой я должен быть в этой жизни. И к чему я должен стремиться. Вот. Ну, конечно, пятый шаг у меня длился 6 часов. Я прочитывал там все, мы много обговаривали. И злился на спонсора, потому что он не все слушал. Говорю, ай, это фигня. Давай это не будем читать. Будем. Но самое сильное было то, что я пришел к спонсору, и не я начал читать ему, а он мне рассказал самую страшную свою тайну. А у меня такая же самая страшная тайна. И вот тогда я сел и ему начал все. Мне было уже по барабану. Мне было по барабану все. Когда шел к нему, мне было страшно, что, ну как я это скажу, у меня было очень спасло. У меня было там 3-4 тайны, которые я первый раз, когда прописывал четвертый шаг там с теми спонсорами, я даже это не вписал, потому что это были мои сокровенные тайны. И сейчас я шел, я не знал, как ему это сказать. И вот я прихожу, и он про эти тайны мне рассказывает, как у него это было. И вот мне было легко. Я говорю, я пятый шаг сделал, мы сожгли потом эти все бумаги, все там, к чертовой матери. Там, все развеяли на Тауро-Калмыце, развеяли этот пепел, и я освободился, и я следующий день иду на работу. И он как раз мне звонит и говорит, ну как у тебя состояние? Мы кончили читать это в 2 часа ночи там. Вот так вот. А мне в 7 часов на утра, и он мне звонит. А я иду, вот понимаете, я не могу объяснить словами, но я попробую. Вот человек несет рюкзак камней, да? И вот он проходит километр, и этот рюкзак снимает, и без него идет. И вот, ну, меня как по воздуху несут, я иду как на спранжинах, вот так прыгаю. И я ему говорю, а, состояние нормально, значит, четвертый работает, пятый шаг, все. Приезжай, сегодня будем про 6-й говорить. И вот про 6-й шаг мы поговорили. Я приехал вечером к нему. 6-й, 7-й самые, наверное, такие сложные для меня были шаги, потому что их нельзя пощупать, о них нельзя написать. Мне надо было свои изъяны подготовиться в 6-м шагу. И он, мы прочитали там отрывок такой, он мне прочитал и говорил, сказал так, если ты подумай, когда будешь готов, звони и будем делать 7-й. И мне очень было, конечно, трудно. Я очень хотел, опять же, эта хотелка моя включилась, что вот я сейчас делаю 7-й, и я буду такой святой. Но нифига. Там чуть-чуть по-другому получилось. А получилось так, вот были мои изъяны. Главное мне было было хотеть от них отказаться, потому что я не от всех хотел отказываться, тут надо было от всех. И что получилось в 7-м шаге? В 7-м шаге я понял, что не то, что я хочу, Бог уберет, а Он уберет то, что Ему мешает, чтобы я служил. Вот это было самое главное понятие в 7-м шаге, что Он у меня убирает то, что Ему мешает. Сам молитва Деве Поведу Советал Дариксу Маним Каноре Пашальник Мано Трукмус Кадгалечу Тарнау Титау Висус Буду Трукмус Куре Трук До Тарнау Титау и Китенс. Вот такая молитва. И я понял, что он уберет. Ему, наверное, нужно, что я и злой иногда был, и греш, так сказать. И строгий, и любящий, и со всеми чувствами жил. И вот это мне очень-очень-очень так сошлось и помогло. И в седьмом шаге, что мне получилось очень сильно, я понял то, что не понял, а принял себя такой, какой я есть. Четвертый шаг, это одно было выписано, а в седьмом, когда я с изъянами проработал, я понял, что вот я принимаю себя таким, каким есть. Значит, Бог меня заставил таким, каким нужно. Да, я просил, и могу сказать, были вот одна ситуация на работе, я с человеком, я всегда не хотел матом ругаться, но я иногда ругаюсь, мне не выходит, я в зоне сидел, и этим зоновским сленгом начинаю разговаривать, у меня бывает перемыкает, и начинает болеть по тюремскому разговору. И вот была ссора, после седьмого как раз шага, там недели две, может, прошли, и я перехожу на этот сленг, потому что я по-другому ругаться не умел. Я сразу перехожу и сразу начинаю давить по тюремскому разговору. И я начинаю говорить, я начинаю заикаться. Я не могу проговорить слова. И мне эти слова в горле застревают. И как получилось? И получилось так, что говорю, Денис, я тебя прошу, Ашан Тадас, Пиков, давай с такого, не сипикс, там, Рене, Паша. И вот так вот решился. Я понял, вот как Бог работает, когда надо, Он мне разрешает ругаться матом. Когда не надо, Он меня просто в горле застревает эти слова. И не раз вот так вот было. Вот. И потому что я до сих пор прошу, чтобы у меня убрали мат. Потому что бывает, я даже сам не слежу, когда начинаю матом ругаться. Ну, мне в жизни это чуть-чуть мешает. Вот. Ну, восьмой шаг. Трудный шаг. 600 людей. И список большой. Могу сказать, что самый большой список, это часть самая большая, это была, что я в трезвости наделал. Не то, что в употреблении. У меня в употреблении, тогда и Боже, там 100 людей наберется, с которыми надо там разобраться. Там магазин и так далее. Но самое большое, что я наделал зло за 4 года людям. Вот оказывается, болезнь так прогрессировала. Ну вот девятый шаг мне самый трудный. Но сегодня я могу сказать, без девятого шага не работают ни другие. В девятом шаге есть такие обещания, что и когда сделаете девятый шаг, вы интуитивно будете знать, как себя вести, в каких ситуациях, что делать и что, и так далее, и так далее. И получилась такая, мне спонсор просто приказал идти и делать самые трудные вещи. Так вот, первая вещь, это была самая трудная с этой девушкой, потому что я все думал, что мы останемся в отношениях с ней. И даже, говорю, там, поцелуи такие были, ну, но как бы вот как он сработал, девятый шаг. Я сидел на нее день рождения на группах, да, на группе тогда мы были, она тоже зависимая. Я смотрю, ну, поведение ничего не поменялось. Я сижу, смотрю, вот, и думаю, блядь, что я тут делаю вообще? Вот она себя ведет, я себя чувствую злость внутри, меня раздражает. И вообще, нахер мне это все нужно? Я просто встал и ушел. Встал, ушел, через 2 дня я позвонил, говорю, ты, дорогая, извини, друзьями мы не останемся. Говорю, я с теми людьми, которыми сплю, как-то друзьями не умею оставаться. И твои отношения ко мне и твое такое поведение, как все, я говорю, мне не подходит, я не буду. И вот это понимание девятого шага, что я буду знать интуитивно, как себя вести. Встал, ушел, я не хочу так больше жить. Вот эта уверенность появилась. Да, были люди, которые меня унижали, все, мне приходилось, я ехал к одному армянину, девятый шаг, до сих пор ему еще 500 литров должен, но я думаю, понемножку буду, я очень его боялся, я у него работал, он меня очень унижал, оскорблял, там было очень жестоко, я его просто ненавидел как человека, и мне надо было ехать и делать с ним девятый шаг. Были люди, которые даже двери не открывали, вот неделю назад, я делал девятый шаг на концерте, встретил человека, он от меня просто бежал, говорю, подожди, он говорит, я не хочу, и он трясется, и я вижу, что он боится меня, потому что я очень-очень его унижал. Я просто перед ним извинился, он подпивший был, и он стоит на меня, смотрит, говорит, ты в секте? Говорю, нет, говорю, я просто 5 лет уже не употребляю. Он так посмотрел на меня, говорит, можно я пойду? Он уже спокойно это сказал. Я говорю, иди. И он ушел. Ну вот настолько я людей был запугавший, вот настолько я был. Другие, говорю, вообще через квартиру, Говорит, не-не, я с тобой не буду разговаривать. Говорит, другие, говорит, Езу, спасибо, что ты позвонил. Не надо мне твоих долгов. Главное, что ты трезвый. Давай встретимся, поговорим. Было всякое. Но что самое главное, я преодолел страх, который писал в четвертом шаге. Единственное, что еще не сделал, не сделал девятый шаг со своим директором. Но я думаю, что Бог мне не дает его пока... Ну, это зарано еще, наверное. И, так вот, у меня сейчас 600 людей осталось, ну, дай Боже, 40-30. Ну, там еще, конечно, есть список, где я должен лабдару сделать, там, за свое воровство, так далее, потому что, ну, в тюрьму не пойдешь, ну, в милицию не будешь сдаваться, потому что в девятом саге ясно написано, что тебя могут посадить, но ли это выход? Если тебя посадят, ты, значит, другим не сможешь отдать то, что должен. Значит, ты должен ходить на воле. Вот все ясно, все просто. И спонсор меня показал, куда надо идти. И говорю, в девятом шаге страхи пропали, появилась уверенность в себе. Я знал, как себя вести. Конечно, это никогда не будет без 10-го, 11-го, 12-го шага. В сегодняшний день я живу 10-м, 11-м, 12-м шагом. Сегодня я делаю 12-й шаг. И каждый день я медитирую. Каждый день я себя за собой, я каждый день за собой наблюдаю. Каждый день я утром становлюсь на колени, я каждый день Бога прошу помочь. Но чем, как моя молитва изменилась, как я был, и как сейчас? Молитва изменилась так, что я тогда просил для себя. Все для себя. Бог, помоги это. И моя молитва длилась от 40 минут до часа. И все дай мне, все мне нужно. Сейчас моя молитва 20 минут. И я молюсь и просто прошу помочь мне, чтобы я мог помочь другим. Вот и все. Я молюсь за людей, которым могу помочь. Я молюсь показать мне дорогу, как я могу идти. Как мне сумку мы как мне с этими трудностями справляться. И, конечно, каждый вечер, 10-й шаг, у меня таблицы, я пишу там, отвечаю. Вот в анонимных там жить по программе 26 вопросов. Я там чуть-чуть, мне спонсор дал поменьше вопросов. И каждый день есть такой Илья с Белоруссии, и он еще таблица, вот прислал нам таблицу, я еще там, что-то эгоизм и так далее, там заполняю. И каждый день еще отсылаю спонсору. Опять же, я вернулся к тому спонсору, с которым работал первый, второй, третий шаг. Сейчас мой спонсор в Норвегии, тот, с которым дальше. Вот он меня сейчас ведет по традиции, и мы вот уже в 10-й традиции. Еще проводят по традиции, чтобы знать, как можно служить, чтобы было. И вот я отсылаю вот так вот каждый день. И сейчас понимаю, как это по-русски сказать, так я должен быть хорошим самарийцем. Вот есть такая, ну,
самарянином,
вот есть со старости. Вот я должен быть, стараться помочь. Конечно, не всегда выходит, не всегда получается, но это я стараюсь делать и помогать людям. И уходит этот эгоизм понемножку. Совсем почувствуешь, что совсем по-другому на меня начали люди смотреть, и мне жить стало очень-очень легче. Уходит эта злость, уходит эта неуверенность, этот страх. И мне просто приятно, приятно жить. Я сегодняшний день могу сказать, что я счастливый человек. И раньше я так говорил, врал, потому что все так говорили, я говорил. Сегодня это я говорю, потому что я счастливый человек. Счастливый не значит, что я каждый день улыбаюсь до ушей. Счастливый это значит для меня то, что я живу, я чувствую эту жизнь. Я нужен людям. Меня зовут люди. И я стал частью не только НА, я уже стал частью общества. Я общаюсь с независимыми людьми. Эти люди со мной разговаривают. Раньше этого не было. Раньше только то, что меня объединяло болезнь. Это детокс, там, тюрьмы, куда к зависимым еду. Сейчас я даже общаюсь, я... Да, не будем хвастаться. Но я общаюсь, мне пишут, мы друг друга. Вообще, и возрасты очень разные. От 16 лет до 56-70 лет. Вот такие разные. И я с ними общаюсь. И я чувствую, что они хотят со мной общаться. И, ну, это самое главное. И самое главное, 12-й для меня шаг, это я должен отдать то, что я имею. Я спонсирую 3 людей, я служу в комитетах. Вот тут тоже люди со мной сидят, которые тоже. И я хочу это делать. Мне нравится. Я хочу отдать то, что имею, потому что я только отдавая получаю. Если я не буду отдавать, как сегодня вот приехать рассказывать. Ну, я не знаю, или я долго с этим протяну. Я говорю, я ходил к психологам. Я ходил на психокорректные группы, но я никогда так себя не чувствовал хорошо, как сегодня. Да, мне это было очень нужно. Мне в начале выздоровления это очень-очень было нужно, потому что я бы не мог по-другому справиться. Но на сегодняшний день я знаю, что пройдя шаги, ну, это не очень-то нужно. Да, если будет момент, опять же, серьезный какой-то момент в жизни, да, я опять обращусь к психологу. Хотя мой спонсор, дипломированный психолог, он магистр. Вот он меня и, когда с девушкой разводился, да, я к нему не только как спонсор уходил, я ему отдельно записывался и ходил как к психологу. Вот 2 недели была терапевтическая интервенция, чтобы помочь мне выжить этот. И на специальную группу приходил, где люди там разговаривали об этом. Вот, да, у меня вот спонсор, психолог, и вот в этой части мне очень повезло, потому что он делает эту интервенцию, но если надо будет, я и пойду к психологам и буду ходить, но на сегодняшний день для меня этого не надо. Я думаю, придет время, Бог покажет, просто надо доверять и верить ему. Вот не знаю, ты, наверное, заговорился, кто-то убежал уже. Задолго, я даже часов тут нет. Вот, спасибо, что с вами, спасибо, что с трезвой. Спасибо, что с вами.
Вопросы есть, может,
у кого-то?
Там немного.
Не знаю, эй, что? Да, вот спрашивайте, что интересно.
Да. С какими ордами ты вот на данный момент вот больше всего трудностей сталкиваешься, трезвости, с которыми тебе вот, ну, надо действительно бороться как-то вот.
С трудностями? Да, я сталкиваюсь с многими трудностями, бороться мне не надо. Да, я на работе, я работаю социальным работником в реп-центре. И мне всегда хочется, чтобы все делали так, как я хочу, но они никогда не будут делать так, как я. Одна из трудностей, но я это понимаю. И финансовые трудности. Машину купил, да, ну вот сейчас меня в 2 сервисах нормально нагрели. Я заплатил почти 2000, и мне машину даже не починили. Оказалось, она стояла возле сервиса, даже ничего не меняли. Ну просто и когда есть... И спонсор, вот у меня спонсор, он меня заметил сразу, как у меня состояние похудшилось, он мне сказал, берешь 4-й шаг, прописываешь там некоторые, потом каждый день читаешь 10-й, 11-й и молишь, и молишься. И в течение недели я возвратился. Ну, сегодня еще трудно с планированным временем, не хватает времени, 24 часов не хватает. Хочется побольше. Ну, экзамен у нас, надо учиться, я лентяй. Вот. Ну, я знаю, но я уже не борюсь с ними, да просто я живу. Вот это, наверное, самое важное для меня. Я уже не парюсь. Будет так, как будет, но иногда и парюсь. И не могу сказать, что я такой уже светлый. Бывает по-всякому, но... 3-й шаг работает, и тогда совсем по-другому.
Ну, про 3-й шаг хотелось бы узнать, как ты принимаешь решение. Как оставляешь это все?
Как я оставляю, да? Ну, давай попробуем. Я ситуацию одну расскажу. Вот последнюю с машиной. Заплатил 1200 и поехал в другой сервис, да, мне там созвонились, они по телефону сказали, что какие детали поменяли. Эти люди открывают, а там этих деталей не поменяли. Я поехал деньги забирать, и мне говорят, ты мне мои детали отдай. Я говорю, так вот эти. Говорит, это не мои, мы тебе деньги не будем возвращать. И все. А мне еще в тот сервис еще 630 надо отдать за работу. И мне трудно, и мне злость. И вот как я отдал, я, как мне и в программе советовали, как в таких ситуациях говорить, такая Божья воля. Я молился, и я нашел выход такой, что то, что у меня забрали, это самая малая часть, то, что я забирал у людей. Вот то, что я забирал у людей, грабил, отбирал. Вот я помню, у матери еще в советское время я около 2000 рублей своровал. Это большие деньги. Это не 1000 литров. Это состояние, тогда машину за такие деньги можно было купить. И я своровал, я себе объяснил, что, ну вот, это мой 9-й шаг, я так его делаю. В других случаях злюсь на людей, да, вот ситуация была, ну вот не выходит этот человек из головы, я злюсь. Я становился на колени, молился минут 15, потом опять встал и шел жарить, и мне уже это с головы пропадало. Просто, ну, я верю то, что надо, просто эти навязчивые мысли я стараюсь отдать. Не всегда получается замечать, но самое большее замечательно вечером, когда делаю инвентаризацию. Вот тогда замечаю, пишу 4-й, инвентаризацию делаю про этого человека, на которого я злюсь, или ситуацию. Пишу 4-й, звоню спонсору. Если надо, я звоню тому человеку, извиняюсь перед ним, признаю свою ошибку и так отдаю, потому что, ну, Бог всегда хочет, чтобы я признал. И я сейчас точно знаю, что, ну, мне легче будет, если я позвоню, извинюсь, чем буду злиться весь вечер. Ну, легче. И вопрос, а что бы Бог на моем месте сделал? Он бы, наверное, простил этого человека. И вот такие мысли. Я говорю, что каждый день, да, бывает и по пару часов закручиваюсь, но точно могу сказать, вот рука на сердце положа, уже нету того, что я как до 3 часов ночи не мог заснуть, и меня это все грузило, как раньше. И ты молись, не молись, но не уходит это, бьет и бьет, этого нету. Я не знаю, как это работает, просто я верю, вот это вера, верю, что если он это делает, это надо. Я часто, когда мне бывает больно, я часто себе напоминаю, то только через боль я пришел в выздоровление. Мне очень было трудно перекумариться. 70 кубов метадона, дурак, 2-3 раза ширка. Я метадон пил где-то уже год и 2 месяца. Ширка, амфетамин, если денег наберу. И мне было очень больно перекумариться. Меня кумарило 4 месяца. И когда я это вспоминаю, что это очень работает, так это по сравнению, это говно. Я сейчас самый трудный день не поменяю на самое лучшее в употреблении. Потому что там страшно было. А что еще помогает? Работа с подспонсорами и служение. Вот, ну, как-то не получается одного, что вот сказать какую-то вот это, а это, если ты будешь делать это и это, вот, и молиться, или там ходить в детокс, да, вот это тебе точно поможет. Ну нет, ну как-то это все в общем. Одно делаешь, не проходит другое, молишься, и идешь. Но, говорю, доверие приходит через молитву и медитацию. Ну, вот, по-другому, если искренне молюсь, и это получается. Ну вот, так вот может, если что-то неясно сказал, ну, могу добавить, если сформулируешь еще вопрос.
Ну, вот некоторые по 9-му шагу считают, что не обязательно там возвращать какие-то деньги, там еще что-либо, там еще что-то. Как вообще вот к этому?
к этому, я не знаю, как они там, я тоже слышал на группах, во, я там барыги не должен отдавать, так далее, не знаю, если я должен отдать. Есть другой, у меня другая ситуация была, некоторые люди простили, этот армянин не простил. Там еще одна женщина не простила. Так вот, которые люди мне прощают, еще есть там, одному надо поехать, еще 200 литров висит. И есть люди, которые мне простили, ну, я им не отдаю. Которые не простили, мне придется отдать. В девятом шаге, как это, нас посерижено, как это по-русски? Нет, посерижено.
Приняли решение.
Да, я решился отдать этот долг. Я прихожу к человеку и говорю, да, брат, я тебе должен там 200-300 литров, 1000 литров. Они там не анстались, отбирать не будут. Я готов тебе отдать. Но время не сказано, когда ты должен отдавать. Это твоя личная совесть. Это твое внутреннее чутье. Можешь не отдавать, но чувствовать, что ты должен. Я вот этому армянину уже 3 месяца назад к нему ходил, да, и до сих пор еще ни лита не дал. Я внутри чувствую, что я не прав. Я машину купил, я все, я не прав. Мое внутреннее состояние говорит, что отдай хоть 50 литов зарплаты, хоть 50, успокой свою совесть, понемножку начинай отдавать. Вот и все. Да, кто хочет жить с этим грузом, они могут не отдавать. Я сегодняшний день знаю, что мне спокойнее будет отдать эти деньги или с человеком поговорить, если он меня простит. Но что, ребята, самое странное в этом деле, что самое больше прощают. Вот. Я не говорю про Анстрисов, там про эту фигню, эту всю. Государство ничего не прощает. Но люди, они прощают.
А чувствуешь очистку, когда это?
Да. И вот я первый раз не сдал вождение, пролетел. Ну, у меня зарплата небольшая, но мне каждый 100 литров, ну, все-таки чувствуется. Что я сделал? Я сразу поехал и с тремя людьми сделал 9-й шаг. И мне так было хорошо, мне так было легко, поверьте. Это чистота идет от внутренности, это спокойствие. Вот будете кто делать или кто делает. Это почувствуете внутри. Как трудно подойти к человеку и сказать извини, и как потом легко, когда от него уходишь, когда он тебе улыбается в глаза. Даже если двери под носом закрывают, свободным становишься, тебя не держит. 9-й шаг отпускает прошлое. Вот как говорят, прошлое затягивает обратно, так через 9-й шаг отпускаешь прошлое и налаживаешь отношения. Без него, ну, я не знаю, в моем случае без него невозможно. Вот поэтому, наверное, 4 года там мучился. Опять же, еще повторюсь, там не было все плохо, просто я рассказал, где я делал свои ошибки, может, кому это поможет. И потому что, ну, как хорошо, мы тут все можем рассказать, и потому что, как это, не знаю, как по-русски, а литовски. У нас висит наркоманы, я сам вешу и решу директоре. Мы любого можем заговорить и так далее. Ну вот про свои трудности, ну, не всегда. Вот мне всегда трудно говорить про свои трудности. Как мне хорошо, мне легко говорить. Как мне везет в этой жизни, похвастаться, какой я хороший, какой я всегда могу. Но вот про свои трудности, про свои ошибки, ну, мне всегда трудновато разговаривать. И даже сегодня, вот сейчас, вот видите, кончился разговор, да, я по-русски говорю уже лучше, чем когда говорю. Потому что мне трудно говорить про свои трудности, про свои ошибки, мне трудно признавать их. И поэтому даже и по разговору чувствуется. Когда я перестал разговаривать про свои трудности, мне сразу уже язык так русский пошел плавно, уже поплавнее. Вот это чувствуется. Так вот говорю, я тут вам могу еще 2 часа сидеть и рассказывать, какой я хороший и как мне везет в этой жизни. Но это, думаю, каждый из вас может сказать.
Наркоман.
Нет. Как-то я не понял, сейчас ты считаешь, что надо на точке отдавать? Сказал барыгам, что это долги. Но ты говоришь, некоторые считают, что не надо барыгам отдавать.
Ну, считаю.
Ты считаешь, что употребляющим надо отдавать деньги?
Я не знаю.
Ну, я твое мнение спрашиваю.
Ну, я не знаю, когда мой подспонсорный спросит, да, я, наверное, спрошу своего спонсора. Потому что я в такой ситуации еще не был, да? Не могу сказать, у меня в этом деле опыта нету. Но я посоветуюсь со своим спонсором. Ну, если у тебя есть спонсор, и в девятом шаге вы будете решать этот вопрос, да, ну, вы, наверное, спонсор тебе подскажет, что делать. Потому что, ну, говорю, я этого еще ни раз не делал, но просто вот был в долгу человеку, мне сказал, что идти. И пришлось извиниться перед употребляющей девушкой, потому что я ее оскорбил. Пришлось извиняться. Но как бы про деньги, ну, меня уже все выщемили, кто мог выщемить. И мне уже в девятом шаге с Брыгиным встречаться не пришлось. В тамбур ехать девятый шаг делать не приходилось. Вот. Так что я слышал, да, что они говорят, что не надо. Ну, если для меня бы было, я бы, не знаю, наверное, встретился бы. Спросил бы, что он думает. Но я бы тут, опять же, с третьим шагом проработал. Если Богу было бы угодно, он бы этого человека мне подал. Потому что бывало такие дни, он мне даже по два человека вот в поликлинику пошел. Раз один, раз второй сразу человек, особенно сделаю девятый шаг. Так я бы, наверное, полагался, помолился, попросил бы показать дорогу и Богу, чтобы как с этой ситуацией справляться, потому что я не знаю. И, наверное, бы посмотрел, вот, спонсора спросил, и если Богу бы, наверное, было угодно моей высшей силе, он бы мне этого барыгу подал, и мы бы с ним, наверное, встретились лицо в лицо и разговаривали. А если ему не нужно, вот как я говорю, со своим бывшим спонсором я должен сделать еще девятый шаг, вот, я сейчас еще чуть-чуть на него там есть, звенит у меня внутри, и мне Бог просто не дает ситуацию с ним встретиться. Ты его знаешь? Мне не дает просто ситуацию встретиться. Наверное, он знает, что мне еще зарано. Ну, я специально не буду там идти. То же самое, наверное, с Барыгой бы. Не искал бы я специально его, чтобы там найти. Ну, да, я слышал людей, как рассказывали, что, да, серьезным ребятам, но они там не кайфуют, они подавали там большие количества и должны. Но вот мой друг недавно встречался с такими людьми. Да ничего, они посидели, посмеялись, простили ему долг и прошли. Этот уличный барыга, я не знаю, как с этим делать. Ну, эти такие, которые там высоко стоят, ну вот, люди рассказывали, что они встречаются с такими людьми, и они прощают просто. Как там? Так вот, Паша, если тебе надо будет, ну, будет все как будет.
А можно ли шаг девятый, не сделав предыдущий, применять? Ну, то есть видишь человека и чувствуешь, блин, ну, вот он на тебя смотрит, блин, ты ж ничего не задолжен, там, не подходишь к нему, потому что говоришь себе, я не сделал еще предыдущий шаг. Ну, ты себя знаешь, и то, и другое, как бы, все это
понимаешь. Ну, как бы, у меня были такие ситуации. Это первый опыт идти по шагам, это когда мне удобно, я делаю девятый шаг, когда мне неудобно, я его не делаю. Да, это можно сделать, червонец всегда можно дать, можно всегда сказать и извините. Но девятый шаг, это уже идешь осознанно, понимая свои ошибки, и уже, хоть и внутри есть страх, но ты знаешь, что ты этот должен шаг делать. Да, это можно сделать, никаких проблем. Никогда. Я тоже делал, встречался, вот был, человека нагрел на 20 литров, и я его не видел много лет, мы с ним работали на стройке. И к другу поехал, ну, у него умерла мама, и не было кому гроба нести, попросил. И я приехал, да. И оказывается, его далекая родня, это человек, которого я делал ремонт и нагрел там на 20 или на 40 литров. И я его вывел вот так вот, говорю, и простил он мне эти 20 или 40 литров. Но встретился и поговорил, просто не убежал. Так иногда было, да, обходил вот в Горюнай, ситуация у этого армянина, где я работал. Да, я приезжал на базар, и я кругами обходил, чтобы с ним не встретиться. Это страх, я не мог его преодолеть. И только смог преодолеть в 9-м шаге. Потому что если бы не был прошедший первый 8, я бы с этим армянином до сих пор бы не смог сделать 9-й шаг, и в страхе бы жил. И тут же опять же, как ситуация. Так опять же, если ты думаешь, что тебе надо этот червонец отдать, и ты знаешь, что отдавай. Но если ты думаешь, что тебе не надо, и ты честно знаешь, один с собой, когда остаешься дома один с собой, с высшей силой, да, где не наврешь, да, и ты говоришь, что это честно, я не могу отдать, ну, значит честно. Но если ты знаешь внутри, что ты увиливаешь хвостом, ну, опять же, зачем тебе чувствовать, ты как че, нярембус?
Беспокойство.
Беспокойство? Ну, мой вот такой вот опыт, как есть.
Ну что, будет еще вопрос? Тогда поблагодарим Арвида Сандана.
Я еще хочу сказать, я хочу вас поблагодарить. Я от волнения забыл. Я вам благодарен, что позвали спикерить, потому что мне бы всегда большая честь в NA спикерить, NA группе, это 12-й шаг, и я вам очень-очень, ребята, благодарен, что вы мне разрешили поделиться своим опытом и что вы мне дали шанс выздоравливать. Спасибо вам.
Есть объявление в группе?
Ну, независимо. Ну, в общем, как бы последнее изменение, то, что было в сообщениях, да, которое на главной почте, там изменилось.